Привет, это набросок на одну из самых горячих тем нынешней недели, да, наверное, предыдущих недель. Господин Кац, знаменитый блогер-миллионник, муниципальный депутат и видный деятель оппозиции и релокации, выступил с очередным огромным видео, двухчасовым, в котором рассказывает о некоторых очень нехороших, нечистых на руку банкирах, которые украли в свое время много денег, а потом из этих денег поддерживает фонд борьбы с коррупцией. Соответственно, разговор о плохих банкирах и о фонде борьбы с коррупцией, который, грубо говоря, не очень разборчив в тех людях, от которых получает деньги. Дорогие друзья, если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, не поскупитесь. Поставьте лайк и напишите комментарий, чтобы как можно больше людей потом могло увидеть это видео. Ну и не забудьте подписаться на канал и давить на колокольчики для того, чтобы регулярно получать уведомления о новых выпусках. Ну а если у вас есть желание и возможность поддержать нас материально, что мы очень и очень ценим, то, пожалуйста, вот здесь данные Патреона, если вы смотрите нас из-за границы, здесь данные Бусти, если вы в России. Мы выкладываем в Бусти и Патреоне еженедельно новые материалы для наших патронов специально. Если вас не интересуют специальные материалы, то здесь же есть минимальная подписка просто для тех, кто хочет поддержать нашу работу. Спасибо всем, кто нас смотрит, кто лайкает, кто пишет комментарии, кто подписывается на Бусти и Патреон. Спасибо. Когда я слушал это длинное с комментариями, с картинками выступления Максима Каца, я все время вспоминал одну и ту же римскую фразу, на латыни, извините меня, которую приписывают знаменитому чешскому проповеднику Яну Гусу, это 1300-е годы. Яна Гуса, как известно, сожгли за ересь, католики, епископы сожгли на костре. И легенда гласит, что когда он уже стоял привязанный к столбу и уже под ним начинали запаливать костер, то несколько веточек, дровишек выпали. И стоящая рядом женщина, старенькая крестьянка, ради порядка, ради аккуратности подбросила эти дровишки обратно в костер. На что Ян Гус сказал «Sancta Simplicitas», то есть «Святая простота». На самом деле никто не знает, кто эту фразу говорил, приписывают многим, включая римского императора Марка Аврелия, суть не в этом. Святая простота. Подбросить дровишек в костер, который тебя не касается, по большому счету, чтобы для порядка было. И вот когда я слушал господина Каца, я не мог отделаться от воспоминания об этой фразе. Потому что что происходит сейчас? Фактически начался раздрай, я не хочу матерные слова употреблять, между различными башнями оппозиции. Говорят про башни Кремля, а здесь башни оппозиции. Вот Ходорковский, вот фонд борьбы с коррупцией. Теперь подкидывает дровишек господин Кац. Я почти уверен, что в некоторых кабинетах, в Кремле, в администрации президента, а особливо на Лубянке, сидят люди, которые как раз вовлечены в процесс подавления инакомыслия, борьбы с оппозицией, а главное в расшатывание, процесс расшатывания, раскалывания и разложения оппозиции российской, сидят и улыбаются. Даже если они этого не делали, даже если за всей вот этой кровавой дракой, которая разворачивается в интернете, нету заказа ФСБ, хотя некоторые факты подсказывают, что он там может быть, все эти мутные решалы и прочие странные пацаны. Так вот, даже если этого нет, то это работает на руку, в первую очередь, Федеральной службе безопасности, ну и другим спецслужбам России. И если повернуться немножко назад, на 100 лет с небольшим, то мы увидим, что самой первой операцией, самой-самой первой операцией, которую сразу после своего создания начала готовить и проводить советская контрразведка, контрразведывательный отдел ГПУ ЧК, это начало 20-х годов, самой первой операцией была операция, провокация, направленная на раскол, разложение российской заграничной оппозиции и выманивание ее вождей для того, чтобы с ними потом расправиться. Не случайно я говорю, первая операция контрразведки российской. Дело в том, что сегодняшние российские власти, они смотрят на историю таким образом. Когда им выгодно, когда им нужно, они свой отсчет ведут от 1917 года, когда большевики пришли к власти. А когда выгодно другое, они считают себя, допустим, от Владимира Святого, от крещения Руси. Когда нужно показать вот, продолжительность российской истории, что мы наследники старых русских традиций. Вот сегодня эти темы скрепно звучат. Мы все как предки Владимира Святого. Мы отмечаем поэтому день переноса мощи Александра Невского в Александро-Невскую лавру в 18 веке. Мы отмечаем удаление бородавки в носу Александра Невского в 13 веке. Мы отмечаем день рождения Ивана Грозного, если надо. Вот все оттуда ведем, из тех веков. А когда невыгодно, когда выгоднее наоборот, Все считаем от 1917 года. Так вот, российские спецслужбы сегодняшние, ФСБ и так далее, которые стоят на охране нынешнего махрово-капиталистического строя России, ведут себя, свой отчет исторический от прихода большевиков к власти в 1917 году. Ну и, соответственно, контрразведывательный отдел ВЧК ГПУ был создан в 1922, и вот это первая его официальная операция, которая называлась «Синдикат-2», запускал ее Дзержинский, понятно, там начальник ЧК основной, и те люди, которые возглавляли контрразведывательное отдело, направлена она была на провокацион, это была провокация с целью раскола российской оппозиции тогда, эмиграции. И в первую очередь она была направлена на выдающегося человека, которого большевики очень не любили еще с дореволюционных времен, потому что его все прекрасно знали. Он был лидером боевой организации эсеров, человек исключительно личной смелости, исключительных талантов, выдающийся писатель, один из самых популярных писателей Серебряного века российского, чего стоит там «Конь бледный». Его звали Борис Савенков. Он возглавлял боевую организацию эсеров. Что это такое? Это террористическая группировка, около там чуть меньше 100 человек, сугубо законспирированная внутри самой популярной социалистической партии до революции. Это была партия не большевиков, это была партия эсеров. Ленин ее потом обыграл в 1917 году. А так у эсеров был свой террористический отряд. Потом выяснится, правда, что в его главе долгие годы стоял провокатор, агент охранки АЗЭФ. Но это было известно не сразу, а одним из самых крупных руководителей там и организатором террористических актов был Борис Савенков. Он не принял революцию, он терпеть не мог большевиков, он оказался в эмиграции, готовил антисоветские выступления внутри Советской России, и за ним охотились особо тщательно. И для того, чтобы его выманить, новорожденный контрразведывательный отдел ЧК придумал провокацию, легендированную операцию, как угодно, под названием «Синдикат-2». Сумели завербовать нескольких сторонников Савенкова внутри Советской России, даже еще Советского Союза не создали официально. Как раз в этот момент это и происходило. И через этих заагентуренных ребят сумели выманить Савенкова в Россию, в Советский Союз, арестовать, посадить на Лубянку. Посадили его, совершенно он находился в особых условиях. Это не были темные камеры, подвалы, не были ШИЗО, ПКТ и так далее, в которых мучают сегодняшних политзаключенных России. Нет, он сидел в совершенно особых условиях, квартирного типа фактически, кофе, чай, алкогольные напитки. И даже его любовницу, жену его секретаря Дегофа, ей разрешали посещать его, а ему ее, поскольку она тоже содержалась одно время на Лубянке. У него был такой роман «В стенах ГПУ». Откуда мы все это знаем? Ну, сегодня это секретом не является. Я узнал об этом от одного из тех людей, которые были свидетелями и современниками этих самых событий. Вот прямо этих самых событий 1924-25 годов. Этот человек рассказывал все это мне в 2002. Вы можете подумать, что у меня кукуха отъехала. Человек, который работал в ЧК в 24-м году, рассказывал мне в 2002-м. И тем не менее, это абсолютная правда. В 2002-м ему было 100 лет. В 1924-м ему было 21-22 года. Это был молодой человек по имени Борис Гуць, который попал на службу в ГПУ, по блату, кстати говоря, именно тогда.
Вот это очень хороший портрет Дзержинского, редкий портрет.
Вы хоть раз видели его живым?
Я его видел раза три на собраниях партийных. И много раз встречался с ним при входе или при выходе, потому что через одно крыльцо входили. И даже в лифте с ним один раз ехал. А он на третьем этаже, а я на пятый.
И как Дзержинский себя вел?
Ну, как скромный, товарищ Дзержинский. Все. Я бы имел такой случай, что я, понимаете, поднимался на третий этаж, где его кабинет был. А из лифта выходила дама очень почтенная, несовременная, по виду из-за границы. И когда он вышел из кабинета ее встречать у лифта. И он этой даме берет руку и целует ей руку. И они проходят туда. Так я Ленина видел.
А где?
Где? На собрании. Он выступал на первом Всероссийском съезде по внешкольному образованию. Этот съезд организовывала Крупская, а фактически этот съезд организовывал мой отец, который был помощником Крупской, консультантом по внешкольным делам и работал по ликвидации неграмотности в России.
И вы видели Ленина?
И отец мне сказал: пойдем, Борис, со мной, будет выступать Владимир Ильич. Я пошел в Дом Союзов, занял место в пятом или шестом ряду и ждал. Вот собрание происходит, здесь двери открыты в фойе. Вы были там когда-нибудь?
Один раз.
Один раз. Вы помните, что там фойе, а параллельно идет зал?
Нет, не помню.
Не помните? Да. Значит, там по лестнице надо проходить по фойе,
да,
и миновать двери выхода на общий зал. И проходить нужно было, чтобы на сцену выйти, надо было пройти через комнату с той стороны. И там было возвышение на ступеньках, и люди поднимались в президиум.
Так.
И вот когда мы ждали, значит, выступал Луначарский, вот оратор был, вот, замечательный оратор, и мы слушали рот разъёмов Луначарского. Вдруг раздаются хлопки, которые не вытекали из содержания речи, ни к чему. Оказывается, люди увидели через открытые двери, что Ленин пошел. И начали вставать и аплодировать. Луначарский вытаращил глаза, в чем дело? А потом ему говорят из президиума: Анатолий Васильевич, Ильич приехал, Ильич. И он оборачивается назад, и с той стороны выходит Владимир Ильич Ленин с картузом в руке и поднимается на лестницу, а я сижу на пятом ряду, и это возвышение вот такое. И я вижу его. И он, понимаете, видит, что аплодируют, и не понимает, кому аплодируют, Луначарскому или ему. И он садится на ступеньки.
Так.
Ильич. А потом, значит, Луначарский, уже ему сигнал дали, он к нему навстречу, помогает ему войти. А вот, ну, а у Ленина такое выражение, что он сорвал выступление. И его в президиум сразу. И тут уж такая суета, сигналы, охладит. Все встают, потом успокоились, и он выступил с речью, которая всем известна, она в сочинениях есть.
Вот видите как, теперь вы можете говорить, что вы видели того, кто видел Ленина. Вот, пожалуйста, Борис Игнатьевич Гуц, который в 2002 году рассказывал мне про то, как он видел Ленина, Дзержинского и же с ними. Мы этого интервью никогда не выкладывали, оно все время находилось в архиве у меня. Почему не выкладывали? Момента ждал. Ну, на самом деле, я не могу объяснить, почему, но так или иначе, вот сейчас, видя, что происходит в рядах российской оппозиции, или что делают с российской оппозицией аккуратно, кукловоды издали, я как раз вспомнил об этом архивном интервью. Гуц дожил до 100 с лишним лет, он сохранил великолепную память, как и сохранил любовь к Ленину. Вы видели, с каким чувством он говорил о том, как он видел Лысого, значит, во время там каких-то выступлений в колонном зале Дома Союзов. И Борис Игнатьевич Гуц прекрасно помнил всю историю Савенкова и помнил, что с Савенковым стало в момент его заключения на Лубянке.
Я читал, Николая, статью с вашим рассказом, где вы рассказывали, как ваш друг Сыроежкин пытался его удержать во время...
Ну, вы знаете, что Гриша, это все
Гриша,
правда.
Гриша Сыроежкин.
Но вы имеете в виду, что Сыроежкина посадили в тюрьму при Ежове и выколотили из него признание, что он сознательно его туда выбросил.
Ах, вот как.
Вы подумайте, он подписал это, что я его сознательно туда выкинул.
А его тоже
стреляли? Это же ужас.
А Сыроежкина стреляли?
А, да.
А уже был...
Это был боевик, а?
Уже был в испанской бригаде.
Он был в Испании, орден получил, первый тогда еще при мне получил, а потом за Испанию получил. Посадили и выколотили. Я читаю, что такое показания.
Где это окно было, куда прыгнул Савенков?
Окно было в кабинете заместителя начальника контрразведывательного управления Пиллера.
Ага.
Был кабинет его, и одно, окна там не было, а была вот эта бывшая дверь на балкон.
Низкое окно такое,
да? Низкое окно, потому что дверь заделали, но вот так окно было. Ага. И он мог подойти к окну вот так. Это уже точно, потому что на другой же день Гриша Сыроежкин уже со мной за столом, рядом столы были, с ужасом рассказывал о том, что произошло. Мы же сразу узнали, сотрудники. товарищи же, никуда не скроешься.
И что, просто Савенков стоял, ходил по кабинету?
Он ходил в нервном состоянии, ну, немножко под шофе, конечно, если в нем в животе, понимаете, нашли
алкоголь.
Алкоголь, чуть не литр алкоголя. Это я уже узнал от Ардаманского. Ардаманский это выяснил. Он уже исследовал все эти дела.
Да-да-да.
Очень здорово. И нашел факты, что есть два акта. Один акт с обнаружением спирта, а другой акт никакого спирта нет. Я за этого Ждановича говорю, что вот такой, вот, а мы это не знаем. Какой там еще другой акт? Нам ничего не знаем. Я говорю, так вот его посмотрите. Я уже Ардаманский-то изучал дело, это, наверное, больше, чем вы.
И он просто подошел к окну и прыгнул?
Он так подошел, как Гришка рассказывал, он подошел, ходил, когда потом подошел к окну, сразу заглянул туда и пошел сразу. А он сидел в кресле рядом примерно, и сразу кинулся к нему, у него рука одна слабая. За ногу успел схватить, а ему кричатся: «Гришка, ты сам туда улетишь».
Эта странная смерть террориста и писателя Бориса Савенкова, конечно, вошла в аналы, там и в кино она попала, и много про нее писали и разговаривали, и это так красиво и романтично, ну, в кавычках, естественно. Савенков на процессе, публичном процессе разоружился, сказал, что он признал советскую власть, что большевики правы, ради этого, собственно говоря, его и выманивали, выводили на этот процесс. Для чего эта провокация была устроена? Чтобы один из главных столпов контрреволюции признал власть большевиков. А когда он это сделал, да, его содержали хорошо, на Лубянке, он жил в гостиничных условиях, к нему любовницу пропускали, она рядом с ним жила. Значит, и уже он заводил разговор о том, что пора бы его выпустить, но вроде не время, надо еще там подождать. Но на самом-то деле, после того, как прошел процесс, он был особенно не нужен. И именно это послужило потом для разговоров о том, что его все-таки выкинули. Бравые молодые ребята взяли и выкинули из окна, там удобное окно. Как мы слышали только что. И потом Солженицын уже ссылался на свидетельство неких бывших чекистов, что они принимали участие в выбрасывании Савенкова. Так или иначе, с Савенковым разобрались. И вообще надо сказать, что вот эти первые контрразведчики, чекистские ГПУшные, они работали чрезвычайно ярко, талантливо и нагло, если так можно сказать. В том смысле, что сходу прямо тут же начали проводить вот такие очень сложные, легендированные всякие операции, потому что там было среди них много образованных, талантливых людей. Причем в основном искренне верящих в большевистские идеи. Ни от Сахи же, ни от Станка же брали необразованных с двумя классами церковно-приходской школы. Там же башкой работали люди. И национальный состав был весьма пестрым. В ЧК вообще, и в контрразведке, и во внешней разведке особенно, потому что были нужны люди с языками. Как вы понимаете. Есть мнение, что в ЧК большинство составляли евреи. Это не совсем так. Евреев был довольно большой процент. Самый большой процент был русских, белорусов, украинцев. А дальше вот даже есть данные анкет. Из национальных меньшинств самым большим по численности меньшинством в ЧК в первые годы были латыши. И были поляки, перевербованные из бывших польских агентов. Польша была во вражде с советской властью, как вы знаете, с Советским Союзом. Там были немцы, там были швейцарцы. Артузов, Артур Артузов, начальник контрразведывательного отдела, был потомок швейцарских сыроваров, которые когда-то до революции приехали в Россию налаживать производство сыра швейцарского в Московской и Тверской губерниях. Вот, кстати говоря, Артузов хорошо был близок с семьей Бориса Гудзя, которого только что видели. И через него Гудз попал на службу в ЧК. Были и другие яркие персонажи. Был, например, Кедров такой был, один из первых большевиков. Тоже чекист, создатель ЧК. Кровавый палач Архангельска и Вологды во время гражданской войны затопил кровью два этих города. Он был философ и врач. Мыслитель. Постепенно на почве своей службы в ЧК, видимо, кровожадных воспоминаний, постепенно начал сходить с ума. И в 30-е годы, как и с Артузовым, Сталин разобрался с ним. Он был потом расстрелян. Но были люди и другого сорта. Вот это все люди снизу, как бы поднявшиеся на идеи, росшие. А должны же были быть те, кто их учил. Так вот, среди тех, кто учил первых чекистов, были профессионалы. Откуда? Да из царской армии. И чекистов, и армейских, естественно, красноармейцев. Полковники, генералы царской армии. Кто за идею, кто верил в идею большевизма и левую идею, кому деваться было некуда, кого на чем-то вербанули. Таких было немало. И первые, извините меня, люди, которые командовали красноармейскими частями, например, Вацетис, Йоаким Вацетис, он был полковник генерального штаба царской армии. А в числе прочих, человек, который нас интересует, генерал-лейтенант российской армии Потапов. Он до революции был генерал-квартирмейстер российской армии. Что это такое? Это чрезвычайно высокая должность, под которой в том числе находились контрразведки и разведка военные. Так вот он симпатизировал большевикам еще до того, как они власть захватили в России. Помогал им с информацией о том, что происходит в войсках российской армии. Она же была на фронте, с немцами воевали, Первая мировая. И большевики это очень ценили. Потапов потом не был расстрелян, он потом служил в ЧК, в Красной армии. Титул комбрига звание получил, это такой как бы около генеральского, уже красноармейское. И вот он был один из тех, кто помогал создавать ЧК и кто помогал проводить вот эти первые провокации, операции чекистской контрразведки. Но что самое интересное, вот они боролись за мировую революцию, за то, чтобы везде было счастье народа, все были равны, интернационал, бла-бла-бла-бла-бла. А с бардаком в собственной системе справиться не могли. Не говоря уже о том, что не могли разобраться, где еды найти для столовой.
И Артузов ей жаловался, говорит, Антон Леонидович, мы хотим, чтобы мы знаем вас как честного человека, чтобы вы порядок навели, чтобы эта бригада поваров знала, что вы не воруете. Она сказала, Артур Александрович, я пойду на эту работу, но только я должна сказать вам одно условие, что я получаю два пайка, честных два пайка получаю каждый день, и я уношу и семью кормлю. Он говорит, согласен. Доложил Егоде, а Егода был управляющий делами, да, который ведал этим хозяйством. Говорит, что у вас там эти воры воруют и не кормят вас как едят. И она проработала там некоторое время. И я еще помню, что я носил ее сумки оттуда.
С пайками?
Да, в назначенное время я с сумкой ходил, и там было два бидончика с супом и с кашей.
Так а что же эти повара не боялись чекистов, но расстреляют?
Вы знаете, она говорила, слушайте, я говорит, когда она домой приходила, она жаловалась. Она говорит, повар точил нож и смотрел на меня. Вот эти поваров наши длинные, точил нож. Такая ситуация была, что нахалы такие были.
Ничего себе.
Она говорит, я боюсь, что меня зарежут. Ну, потом, значит, повар, конечно, должны были снять, убрать. А она каким-то образом сделала большую ошибку. Проходившие мимо в коридорах где-то какой-то опущенный человек, видно, что такой неопрятный, такой доходяга вроде какой-то. Она ему дала из сумки дала хлеба.
Понятно.
Значит, охрана сейчас же доложила. Сейчас же коменданту Артузову. Артузова в это время не было, он был в командировке. Значит, его помощнику. И мою мамашу посадили. И, ну, потом, когда разъяснилось все, что, во-первых, она дала только хлеба, никакого замысла у нее не было, просто лежалости. А приехал Артузов, он, значит, все быстренько освободил, она там дней пять была в тюрьме сидела.
Ну, как любопытно. Тут борьба с мировой революцией, а тут с поваром, который ворует жратву. Но для большевиков это было характерно, потому что они не знали, что, как накормить народ. Они уничтожили сельское хозяйство, уничтожили свободного крестьянина, фермера, колхозы, это вся дрянь. В результате изгорела советская власть уже в конце 20 века, потому что жрать не было нечего в стране. В космос летали, а за колбасой вся страна ездила в Москву на электричках. Так вот, тогда, как видите, даже в контрразведке не могли разобраться с поваром. Но при этом контрразведчики первого поколения, они, значит, работали очень нагло, эффективно, стремительно. И параллельно, почти в одно и то же время, примерно, это середина 20-х годов, одновременно с этой операцией «Синдикат» существует другая вот такая провокация ГПУ, под названием «Операция Трест». Она более известна, чем «Синдикат», потому что был очень знаменитый фильм «Операция Трест», художественно-документальный. Кстати говоря, Борис Гуц был одним из консультантов этого фильма 100 лет назад, 60-е, 70-е годы. Короче говоря, это тоже была операция, провокация, направленная на проникновение в среду оппозиции эмигрантской, в первую очередь военной, на раскол этой военной оппозиции. Там же было все-таки очень много эмигрантов, бывших офицеров царской армии, высшего состава и генералов, на вербовку агентуры, и подчас это удавалось, например, был завербован генерал Скоблин, или был завербован тоже офицер, муж Марины Цветаевой, Эфрон, и многие другие, на выманивание, ну, во-первых, выведывание планов, поскольку военная эмиграция вынашивала планы военного переворота в России, но и были планы выманивания лидеров, арест их, выкрадывание, между прочим, для того, чтобы потом публично их судить в Советском Союзе, чтобы они тоже каялись, как Савенков, что они поверили в советскую власть и так далее. Они будут каяться. Короче говоря, эмиграцией была подставлена левая придуманная организация чекистами под названием МОЦР. Монархическое объединение Центра России, МОЦР. Про которое говорил, что оно глубоко законспирировано, что там монархисты, что там много офицеров, что у нее есть военное крыло, готовящее выступление военное в час Че. Во главе этого военного крыла находится знаменитый, известный, уважаемый генерал Потапов. Тот самый генерал Потапов. А фронтменом выступал другой человек из прошлого. Человек, который работал до революции в Министерстве железных дорог. Уважаемый человек, он был статский советник, то есть там полковник гражданский. Фамилия его была Якушев, который тоже остался в Советской России. Но жрать что-то надо, он был монархист. Он был крайне монархических взглядов человек. Остался в Советской России, пошел на работу. Куда? Министерство, наркомат внешней торговли. Это было единственное окошечко, через которое большевики, страна-то была в блокаде, с Советской Россией дело никто иметь не хотел, еще хуже, чем сейчас санкции. Окошечко было наркомат внешней торговли, через который большевики не только торговали, пытались там что-то закупать, но, естественно, вся разведка, контрразведка, все это было через этот канал. Якушев там работал в министерстве, ездил за границу по делам, общался, естественно, с кучей русских за границей, кто-то из них были белогвардейские и так далее. В общем, какое-то его письмо попало к чекистам, чекисты его прихватили и завербовали под предлогом того, что вы же, Александр Александрович, вы же патриот, понимаете, ну времена поменялись, но вы же за Россию, вы же за то, что она была цельной, сильной, единой, да, по большому счету, такой имперский такой заход. Ну так вот, помогите же, вы же русский патриот. И он повелся, выбор у него был небольшой, иначе могли и грохнуть. И стал очень яростно сотрудничать с ГПУ. Вот его и во фронтмена этой несуществующей конторы МОЦР запустили, начав операцию «Трест».
Якушев сразу согласился работать на ГПУ?
Ну, конечно, не сразу. Во-первых, он ему сказал, расскажите про вашу контрреволюционную организацию.
И Якушев работал, и эта работа будет продолжаться, расширяться, несколько лет продолжаться, и у Якушева было великолепное, даже не алиби, даже не крыша, даже не легенда. Он действительно был сотрудником наркомата внешней торговли. То есть он по работе ездил за границу. Ни у кого никаких сомнений там это не вызывало, с той стороны. Ну, действительно, человек по работе командируется за границу. Каким вот вопрос? Это идеальная была схема, и главное, что он ей соответствовал. И в фильме «Операция Трест» Якушев очень здорово сыграл знаменитый актер из Ленинграда, народный артист Игорь Горбачев. Он тоже был таким человеком, знаете, человек из бывших. Мягкие манеры, интеллигентная речь. Наверное, Якушев в жизни был таким. Вот он продолжал работать, и Трест расширялся. Со временем Якушева узнала вся верхушка русской эмиграции, в том числе военное ее крыло. И ни у кого особо серьезных подозрений Якушев не вызывал, видимо, иначе бы он оттуда просто не вернулся на родину, в Россию. А так он работал под руководством Артузова и непосредственного куратора операции, молодого парня, чекиста по фамилии Стерна. В общем, Трест расширялся, и стали появляться новые люди, которых тоже подставляли, предлагали за границей посмотреть, какие есть, чтобы не было сомнений, что организация растет. И в частности, ГПУ подставил еще одного человека, молодого. Парня, видимо, совершенно беспринципного, но выяснить это уже окончательно не удастся. Когда-то бывшего савенковца, взятого, перевербованного, он бывший офицер царской армии, парень по фамилии Аперпут, довольно молодой. Аперпут, он же Ставнец, его за границей представляли как, можно сказать, руководителя террористического направления в операции «Трест», когда потребуются, значит, террористические акты, чтобы проводить. И это тоже эмиграция скушала. И генерал Кутепов, шеф Российского общевоинского союза, героический генерал в эмиграции, его потом просто советская разведка украдет. Просто в Париже средь бела дня Кутепова украдут и постараются доставить в Москву. Но не получится, он умрет по дороге. По какой причине, есть разные версии. По одной умер в пути, на пароходе везли, по другой В машине, когда крали, его убили, может быть, не желая убить. Так или иначе, Кутепов на тот момент еще вполне живой и активный, он будет посылать в Москву террористические группы для подготовки терактов на территории Советского Союза, вот к этому оперпуту. И среди этих террористов будет одна, видимо, совершенно потрясающая женщина, судя по некрологам, которые потом появятся в эмигрантской печати, невысокого роста, стальная особа, про которую говорил мне, кстати, и Борис Гуть. Звали ее Мария Владиславовна Захарченко. Она была офицером русской армии во время Первой мировой войны и героически воевала. Совершенно, видимо, железная. У нее было несколько фамилий, она меняла несколько раз мужей. И вот она прибыла в Москву, в советскую, и не один раз. И там познакомилась с этим оперпутом, который уложил ее в постель. Видимо, парень был не промах. Ну, ведь медовые ловушки работают в обе стороны. И на мужчин, и на женщин, причем даже на стальных.
Он, конечно, получал от нас деньги. Крыша у него была, он был непманом. Он жил на свои спекулятивные дела, как Неппан. У него палатка была на рынке. Ага. А в палатке сидела Захарченко, Шульц и торговала разными делами.
Сколько времени она прожила здесь?
Она наездами приезжала. Она была здесь иногда, она была здесь по 2-3 недели.
И вот торговала на рынке сидела?
И торговала на рынке и обсуждала в подпольной работе, она обсуждала дела все.
Значит, все ее переходы границы туда-сюда были под вашим контролем?
А?
Все ее переходы,
конечно,
границы были под вашим контролем.
Конечно.
И вот через это самое окно пограничное, которое было под контролем ГПУ, это граница между Советской Россией и Финляндией. Сегодня это все российская территория, близко от Санкт-Петербурга течет река Сестра пограничная, она узкая, где-то метров 50, а где-то 10-15. И там всегда исторически на этой границе паслись и контрабандисты. И вот там было одно окно, рядом советская погранзастава, ее командир, финн по имени Тойво Вяхе, был не просто советский пограничник, он еще был, непосредственно работал на ГПУ, участвовал во всех этих делах. Он контролировал проход через границу, обеспечивал, когда из-за границы приходили террористы, в Трест шли и так далее, всякие эмигранты, релоканты. Он курировал, чтобы все это было хорошо и спокойно. Кличка у него была «Профессор». И вот через это самое окно Захарченко ходила неоднократно. А однажды вместе с ней увязался ее любовник оперпут под предлогом того, что проводит ее до границы. И в последний самый момент он перескочил на финскую сторону вместе с Машей Захарченко. И сдался финской контрразведке. Его не успели отследить вот эти Тойво Вяхе, потому что у них в планах было выпустить только одну женщину, а тут еще мужик какой-то появился. И оперпут на той стороне сдался финнам и признался и своей любовнице, и финской контрразведке, что он на самом деле агент ГПУ. Но что он все осознал, он теперь враг советской власти и будет бороться вместе с Марией против нее. То есть обратно третий раз перевербовался. Это все будет потом, через несколько лет, в 27-м году. Они будут еще возвращаться в Советскую Россию с заданиями проводить теракты. Задание давал генерал Кутепов. И во время одной из таких поездок в Москве они должны будут взорвать общежитие работников ГПУ на Лубянке. Из этого ничего не получится, чисто технический сбой произошел. Они стали уходить, их вычислили, они попали в засаду по направлению к советско-латвийской или в советско-польской границе за Смоленском. И поняв безвыходность положения, эта железная женщина Мария Захарченко пустила себе пулю в лоб. И оперпут тоже погиб. Но это будет позже, это будет 27-й год. А пока в середине 20-х, 24-й, 25-й годы это окно на границе под Питером пашет в обе стороны только так. И через это окно периодически приезжали в Советскую Россию наивные граждане из-за границы, из эмиграции, из оппозиции, которые хотели познакомиться с тем, как работает ширящаяся, разветвляющаяся секретная монархическая организация «Центр России», готовящаяся захватить власть, скинуть большевиков и так далее, и так далее, и так далее, не зная, что все они путешествуют так или иначе под дружелюбным, но незаметным оком советской контрразведки. И среди тех, кто в 25-м году там появился, там был один очень странный парень, парнем его уже не назовешь, ему был полтинник, человек, про которого чего только не рассказывают. Рассказывают, что он послужил одним из прототипов Джеймса Бонда. Другие рассказывают, что он послужил прототипом Овода в романе Этели Войнич «Овод», потому что у Этели когда-то по молодости был с ним роман, потому что он вообще был большой сексуальный разбойник. Третьи говорят, что он был всего лишь провинциальным мальчиком из Одессы, сыном еврейской пары по фамилии Розенблюм. Но так или иначе, он вошел в историю как Сидней Рейли, король шпионов. В чем он был точно королем? Он был авантюряга, деляга и мастер самопиара бесконечный, но при этом человек, видимо, очень увлекающийся. Он еще до революции был известен тем, что активно продвигал развитие авиации в России. Он в Петербурге болтался, русский-то язык один из родных у него был, еще в 8, 9, 10 годах. Потом он во время гражданской войны и революции переходил много раз от белых к красным в Москву и назад. В 18 году считался одним из организаторов так называемого заговора послов в Москве, целью которого было свержение большевистского правительства, захват и устранение Ленина посредством красных латышских стрелков, потому что вся большевистская власть, в первую очередь, тогда, в 17-18 год, опиралась на силу латышских стрелков, настроенных большевистски, хорошо организованных военных. Короче говоря, за это его приговаривали к смертной казни в Советской России, он уходил, потом был на фронтах гражданской войны. В общем, такой... человек, в жизни которого, где правда, где вымысел, до сих пор никто не знает, что правда, что нет. И книжек про него написано много, и фильмов про него снято много. Так вот, однажды он тоже пришел через это самое окно в Советскую Россию. Он находился в Выборге, и оттуда его пригласил приехать в Россию, находившийся в Выборге, наш старый знакомый Александр Александрович Якушев. Интеллигентный, вежливый человек. Предложил господину Рейли поехать и пообщаться действительно напрямую. Он так хотел это сделать с представителями Треста. А то, что у Рейли мало времени, плотное расписание, так это ничего. От Выборга до границы, до Петербурга через наше окно совсем чуть-чуть. А там поездом в Москву, в Москве и тут же назад. И через 3-4 дня он уже будет обратно в Выборге и может дальше ехать в Европу. И этот прожженный проходимец, авантюрист, разведчик, как угодно... он купился на это. И они перешли границу через это самое окно, где его вежливо встретил тот самый командир погранзаставы, и его встретили другие люди с большим почтением. Его проводили на поезд из Петербурга, из Петрограда в Москву. И в Москве он встречался с представителями Треста на конспиративной квартире, где его арестовали. Потому что все, кто сидел в этой квартире трестовцы, все были... работниками ГПУ. И Сидней Рейли привезли на Лубянку, стали с ним работать, сидел он весьма гуманно. Конечно, его пытались завербовать для того, чтобы опять-таки он выступил публично в пользу Советского Союза, в пользу советской власти, что он разоружился, как сделал когда-то Савенков. Судя по всему, договариваться не очень получилось, и Рейли стал говорить о том, что поднимется большой шум, что он, поскольку не вернется в обозначенное время обратно в Выборг, то Англия поднимет шум, а Советскому Союзу совершенно не нужно было тогда ссориться с англичанами, он был слишком слаб, а это Рейли гражданин британский, да тем более офицер британского военно-морского флота, что сейчас будет большой шум, вам не поздоровится, на что его быстро успокоили и сказали, что никакого шума не будет, потому что вы убиты. И когда Рейли очень удивился, мы показали газету. В газете было написано, что в такой-то вечер при попытке перейти государственную границу, уйти из России в Финляндию, был убит нарушитель границы, была перестрелка. Его, значит, пытались схватить, в перестрелке он был убит. И этим убитым оказался гражданин Великобритании Сидней Рейли. Таким образом, сказали ему, в Англии вас никто ждать не будет, поскольку вы убиты. И... самое интересное, что англичане действительно схавали эту провокацию за чистую монету, и за Рейли никто не дергался. Про то, как его брали, вот как вели через границу и так далее, об этом было известно, и в фильме «Операция Трест» это даже показано, Сидней Рейли играет замечательный артист якут. А вот про то, что случилось с Рейли потом, уже совсем потом, чем он кончил свою жизнь, это уже стало известно ближе к концу советской власти, а может даже после, когда стали открываться архивы, и знаете что? Когда в 2002 году мы записывали вот это интервью со старым чекистом Борисом Гудзем, то когда мы уже заканчивали съемку, уже был снят микрофон, он рассказал пару слов о том, что произошло с товарищем господином Сиднеем Рейли. Слышно не очень хорошо, но все-таки слышно. Это как бы, считайте, рассказ из первых рук, от первого лица.
Рейли был расстрелян, он же в 18 году был приговорен к расстрелу.
Да.
При появлении на территории его должны расстрелять. Он появился на территории, и это решение в силу, значит, надо исполнять. Его повезли в лес, за городом, и там его ликвидировали. Есть известно, какие люди это сделали, какие потом его привезли, захоронили его во дворе ВЧК. А потом я уже, когда перестройка там была, я уже не знаю, куда там делось. Там же перестраивали все это, гигантская работа была.
А то есть его вывезли в лес и там расстреляли? Как бы привели приговор в исполнение?
Да, его привели, расстреляли так, что в спину его расстреляли. Эта прогулка была не первая. Неожиданно, вы понимаете, неожиданно. Да. Не то, что вот вас приговорили, вас тащат туда. Всегда Яшкин участвовал в ликвидации его.
Вот такой конец биографии господина Рейли. Был ли он прототипом Джеймса Бонда или там Овода, выяснить уже не удастся. А вот то, что провокация, организованная ГПУ под названием «Операция Трест», оказалась очень эффективной, это 100%. И в 27-м году она закончилась, когда тот самый оперпут-перебежчик все рассказал. Стало понятно, что, наконец, в оппозиции, в военной оппозиции, в эмиграции все поняли, как хорошо их Москва большевистская водила за нос. Но до этого много кто еще покупался на эти сладкие погудки ГПУ. И, пожалуй, самой красивой была история, которая случилась с человеком по фамилии Василий Шульгин. Историческая личность, в буквальном смысле историческая личность. Он до революции был молодым, очень видным депутатом Государственной Думы, дореволюционной. Он был крайне правый монархист, яростный антисемит. Сам он, кажется, был из Киева. Василий Витальевич Шульгин очень активно выступал в Государственной Думе, топил за монархию по полной программе. И вот такой парадокс судьбы. Он оказался в числе тех нескольких человек, которые принимали отречение Николая II. В марте 1917 года это дело было в вагоне царского поезда, стоявшего на Псковском вокзале, где кончилась российская монархия, где Николай подписал отречение, и одним из тех, кто стоял рядом, был монархист Василий Шульгин. У него потом была гражданская война, эмиграция, его сыновья, молодые парни, воевали за белых против красных. Один был убит в перестрелке, второй был тяжело ранен и попал в какую-то больницу на территории уже Советской Украины, Советского Союза. Отец Шульгин был в эмиграции, был очень видным деятелем эмиграции. Кстати говоря, очень много писал, он был журналист очень хороший. В 20-е годы он стал сдвигаться в сторону фашизма, ему очень нравилось Муссолини, потому что вот молодая партия, но национальная, окрашенная, сильная, в центре должен быть вождь. И он даже говорил о том, что это для России очень хорошо, только надо большевистскую верхушку срезать и вот в таком виде что-то сделать. Это чем-то будет близко, похоже на монархию, вот фашизм это хорошо. Потом его швыряло в другие точки зрения. Метался, главная цель и желание было найти, узнать, что с его вторым сыном, которого звали Ляля в семье. И плюс ко всему узнать вообще, что происходит в Советской России. Он был в числе тех, кто верил в существование Треста. И однажды ему предложили нелегально посетить Советскую Россию, сказав, что все будет нормально, наши люди, Трест все обеспечивает, вас встречает на границе, все инкогнито, вы проедете по трем крупным городам: Москва, Петербург и Петроград. Ленинград уже был, Москва, Ленинград и Киев ваш родной. И вернетесь, Трест все обеспечивает. И даже такой прожженный политический игрок, циничный, умный, знающий, что собой представляют большевики. И он тоже попался. И он приехал в Советский Союз, нелегально перешел границу, его встретили со всем уважением, его провезли по всем трем городам. И он увидел, что, оказывается, советская страна, оказывается, не загибается ни хрена. Это был НЭП, ребята. Это был НЭП, 25-26 год. Голодуха кончилась, военный коммунизм кончился. Крестьянин стал производить продукты сельхоза, их не отбирали. Рынок наполнился, люди стали веселыми, появились товары в магазинах. И он увидел, что, оказывается, большевики-то как-то ничего. Его, конечно, арестовали, ну, так же, как Рейли, да? Ничего подобного. ГПУ сыграло еще более хитрую игру. Они его выпустили. И более, зная, что он человек пишущий, ему предложили написать книгу о жизни в современной советской России. Ну, отличная идея. Единственное, что попросили, чтобы случайно, по незнанию, он не выдал явки, имена, адреса Треста, чтобы он дал почитать перед публикацией. Его аккуратно проводили за границу, он уехал, написал книгу под названием «Три столицы» и переправил по секретным каналам в Советскую Россию, трестовикам, чтобы они почитали, переправил рукопись своей книги. Кто читал эту рукопись, об этом тоже теперь известно. В итоге ее читал товарищ Дзержинский и очень хохотал по поводу того, что он выступает редактором книги Шульгина. Ему вернули книги, рукопись, значит, сказать, что там чуть-чуть там вот не надо называть фамилии такие. Книжка эта вышла.
Шульгина?
У меня здесь есть про него вопрос.
Он был загримирован и очень похож на еврейского человека. И в загримированном положении он заходил в Киев в музей истории. И в музее истории была женщина, которая знала, которая водила экскурсии. И она его угадала. И никому не сказала. И через 20 лет я с этой женщиной познакомился. Она говорит: Борис Иванович, а я Шульгина знала, что он был в Киеве. Я говорю: вы что? Как это вы узнали? А он был в музей приходил. А я его знала, потому что когда я училась в институте благородных девиц, нас водили в Государственную Думу наверху, и мы сидели часами, смотрели, какая там дискуссия идет. И Шульгин выступал.
В Петербурге?
В Петербурге. Я его запомнила.
Потрясающе.
Я говорю: ну как это получилось? А мы его конспиративно таскали везде. Хотя загримировано, она его узнала. Я поразился. Через 20 лет уже все кончилось, уже все это Сталина уже не было. А я с ней знаком был.
Двух вещей не удалось ему узнать. Где находится его раненый сын? Ему гадалка какая-то еще во Франции нагадала перед поездкой в Советскую Россию, что сын, может быть, находится в психиатрической больнице в Виннице. И вроде бы это так было. Но доехать до Винницы Шульгину не позволили по каким-то причинам. И главное, что потом уже выяснилось, что сын умер. Так он с ним не встретился. А второе, не сразу Шульгин узнал о том, что он попал в сети красивой провокации, организованной ГПУ. И после этого вообще сказал, что я больше политикой заниматься не буду, раз меня так легко провели. И еще пару слов про героя нашего интервью Бориса Гудзя. В самом конце нашей съемки, это был 2002 год, когда он показывал фотографии, он достал одну из фотографий, где снят он в компании товарищей. Посмотрите, что он говорит про их судьбы.
Этого расстреляли. Этот такой же, как Вяхи, только на западной границе был, Крикман. Он остался жив. Этого Каюка, резидент в Берлине, расстреляли. Этот не знаю. Этот тоже не знаю. Это я.
Все. А внизу еще двое ребят.
А внизу этого расстреляли тоже. Это брат Карина, разведчику. Младший брат. Он работал в КРО у нас. Его расстреляли тоже. Вот вам картина.
Ну, страшная картина.
Да, страшная.
Убит, расстрелян, расстрелян, убит, неизвестно, расстрелян, расстрелян, убит. Вот биография всех тех, с кем товарищ Гудзь служил в 20-е годы в ГПУ. Люди, которые его нанимали или принимали на работу, учили, командовали, Артузов, Стырный и так далее, тоже все были расстреляны в 30-е годы. Такова у них была судьба у советских чекистов первого поколения. 30-е годы. Не пережил почти никто, а Гудзь пережил. Каким образом ему удалось это сделать? А этого никто никогда не узнает. Никто никогда не узнает. Все вокруг него сели или были расстреляны, а он был уволен из органов, ушел куда-то работать по транспортному цеху и даже одно время просто работал шофером, что и помогло ему в итоге дожить до 100 с лишним лет. Так оно бывает. И в связи с этим возникает одна мысль. Какая судьба ждет тех людей, которые сегодня, глядя на происходящее, из-за зубцов Кремля или из окон Лубянки, потирают руки, улыбаются. Какова судьба у них будет через 10, 20, 30, 40? И доживет ли кто-нибудь до 100? Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. На Бутово в Ютубе и Телеге. Берегите себя, не болтайте лишнего. Опричников вокруг много.